сегодня она ожидается сухая, поскольку гроза уже кончилась, но облачная, 26-28 температура, ветер восточный 2,5 метров в секунду, влажность воздуха 55%, 752 миллиметра ртутного столба атмосферное давление. А что касается Санкт-Петербурга, то там будет вообще солнечно, по прогнозам синоптиков, 21-23, влажность воздуха 35%, 766 миллиметров давление атмосферное и ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час общения. Много всяких разных тем. Ситуация в Казахстане, о которой уже не раз тут говорилось. Ну и, естественно, будем мы говорить о годовщине дефолта, которая была, собственно, вчера, выпала на воскресенье. В связи с этим мы задаем вам вопрос, боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года? Кое-какие ответы я уже получил от вас на пейджер, но шлите, естественно, еще 96143 в Москве, код Москвы 495, это телефон нашей пейджинговой компании. И можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, пока к другим темам, прежде всего к выборам в Казахстане. Вы уже много из новостей знаете об этом, из наших обзоров печати, о том, что Казахстан, так сказать, возвращается в советские времена и даже вроде еще более советские, чем они были на самом деле в советскую эпоху. Ну, в общем, прошли там выборы в парламент, и за ними пристально наблюдал корреспондент, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубов, который рассказал нам из Астаны следующее.
Досрочные парламентские выборы в Казахстане, как это ни странно, несмотря на стремление модернизировать политическую систему страны, что было провозглашено президентом Назарбаем, привели к парадоксальному и даже сенсационному результату. Будущий состав казахстанского парламента будет, как и в советские времена, исключительно однопартийным. Даже еще более однопартийным. Если в советские времена депутаты представляли блок коммунистов и беспартийных, как мы помним, то в нынешнем парламенте будут заседать депутаты исключительно одной пропрезидентской партии Нур-Отан, которую теперь возглавил лично глава государства. Такого результата, пожалуй, здесь не ожидал никто. Предполагалось, что в парламент пройдут как минимум еще одна, если не оппозиционная, то во всяком случае не проправительственная партия, партия Ак-Жол, во главе с Алиханом Байменовым. Но не прошла даже она, мало того. Она заняла третье место, а второе место, правда, тоже не набрав 7% избирательного порога, заняла Объединенная социал-демократическая партия Казахстана, возглавляемая Жармаханом Туекбаем. Пресс-конференцию дала миссия наблюдателей ОБСЕ, следившие долгое время за предвыборной кампанией и самими выборами. Было отмечено, что голосование проходило в спокойной атмосфере, получило позитивную оценку наблюдателей. Однако подсчет голосов, цитирую, был оценен негативно, их более чем 40% избирательных участков. Посол Любомир Купай, возглавлявший Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Казахстане, заметил, что он не знает ни одной демократической страны, в парламенте которой заседала только одна партия. Было отмечено, что отношение властей и государственных средств массовой информации к правящей партии Нур-Отан было предпочтительным. Было отмечено, что слишком высокий порог прохождения парламент политических партий, что, собственно говоря, и привело к такому неожиданному результату. Надо сказать, что, с одной стороны, этот результат разочаровал Запад, но, с другой стороны, он не является таким сенсационным, как это кажется на первый взгляд. Именно к такому результату, наверное, стремился сам президент Назарбаев, свидетельством чего была его исключительно эмоциональная оценка первых результатов, когда он пришел на площадь ночью, на Старую площадь Астаны, где его приветствовала многотысячная толпа. Приветствия сопровождались речевками «Нур-Отан», «Казахстан», «Нур-Султан». В советские времена приблизительно соответствовало «Народ и партия едины».
За выборами в парламент Казахстана следил обозреватель «Времени новостей» Аркадий Дубнов. Ну, а сейчас Валерия Шабаева вновь пришла ко мне в студию. И вроде бы мы эту тему продолжим, потому что газеты ведь тоже, естественно, пишут, да, на этот счет.
Совершенно верно. Газеты «Ведомости» комментируют результаты выборов в Казахстане в редакционном комментарии, простите за тавтологию. И делая это пишет о том, что нельзя не сравнивать ситуацию в Казахстане с ситуацией у соседей и партнеров по СНГ. Имеется в виду Россия и Украина, где в ближайшее время также пройдут выборы. Политические модели, формально демократические во всех трех странах, на деле представляют очень разные формы правления, пишут ведомости. Российская модель, вроде бы избежавшая крайности авторитаризма и плюрализма, оказывается при этом самой виртуальной. Российская демократия производит впечатление наиболее стабильной. С момента принятия Российской Конституции в 1993 году в ней правилась лишь 65-я статья, в которой перечисляются субъекты федерации. На Украине процесс изменения Конституции начался с принятия Кучмовской политреформы, перераспределяющей полномочия между президентом, правительством и парламентом. И, судя по затяжному политическому кризису, основной закон будет меняться и дальше. В Казахстане изменения Конституции в мае 2007 года дали возможность очистить парламент от оппозиции. Нынешние выборы впервые проведены полностью по пропорциональной системе. Обновленная Конституция также дает возможность президенту Казахстана баллотироваться на этот пост сколько угодно раз. В отличие от Украины, в России пока еще никто всерьез не обвинял власти в фальсификации выборов, а именно с этого началась оранжевая революция. После роспуска Верховного Совета в 1993 году особых бурь в новом парламенте не случалось. Если от украинской модели российская отличается большей стабильностью, то в сравнении с казахской она выглядит более демократичной. Хотя выборы в Госдуму также будут впервые проходить по пропорциональной системе, представить, что пройдет одна партия, невозможно. Этого просто не допустит Кремль. Третий срок президентства. Изменения Конституции по-прежнему остаются закрытым вопросом. Но с экономической точки зрения российская модель оказывается не очень эффективной. Казахстан характеризуется самыми высокими темпами проведения экономических реформ. Ведомости упоминают такие достижения страны, как налоговая амнистия, которая была проведена дважды, пенсионная реформа, реформа ЖКХ. На Украине с экономическими реформами плохо, но в среднем на протяжении периода 2000-2006 года Украина показывает более высокие темпы роста ВВП, чем Россия. Российская демократия более изощренная и внешнеконкурентная, чем Казахстан. Оказывается, все-таки виртуальной. Парламентом принимается решение, выгодное Кремлю, просто для их обеспечения используется несколько более сложная правовая модель. А именно при этом отвлекает внимание властей, как и общества, от реальных проблем модернизации экономики. Украинцы, относящиеся к демократии более буквально, также буксуют в деле модернизации, но, по крайней мере, не обманывают себя. «Демократия на выбор». Редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Вот на какие широкие глобальные размышления может подтолкнуть наших коллег-журналистов такое событие, как выбор в парламент Казахстана. Ну, спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении полутора часов с перерывами знакомила нас с тем, что пишут газеты. Ну, а я регулярно знакомлю вас с новостями. Вот как раз сейчас такой момент и подошел. В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. На юге Перу, пострадавшим от землетрясения в минувшую среду, прекращены спасательные работы. В Багдаде вчера вооруженные неизвестные похитили 15 пассажиров автобуса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа. Ну а в 11.07 сегодня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор». Стрессы личной жизни, эмоции, смех и страх в новом телевизионном сезоне. Такова тема этой программы. Сегодня гостем ее ведущей Анны Качкаевой станет психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Итак, час прессы, смотрим телевизор в 11.07. Сегодня время московское. Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем мы с футбола. Четырьмя матчами завершился вчера 21-й тур чемпионата российской премьер-лиги. «Спартак» московский крупно выиграл у «Кубани» 4-0. Со счетом 2-1 «Зенит» взял верх над «Томью», а «Локомотив» над Москвой. И ничья в матче «Ростов-Рубин» 1-1. В лидирующей группе положение таково. «Спартак» имеет 42 очка, «Зенит» 37, по 33 у «Динамо» и «Москвы», 31 очко у ЦСКА. В двух европейских странах определились вчера обладатели футбольных суперкубков. В Италии «Рома» выиграла у «Интера» 1-0. В Испании там из двух матчей разыгрывается этот трофей. «Севилья» ранее победила «Мадридский Реал» на своем поле 1-0. Теперь оказалась сильнее в гостях 5-3. Ну а в Англии и Германии уже идет чемпионат страны. В Англии сыграно три тура. Вот вчера в матчах третьего тура Манчестер Сити выиграл у Манчестер Юнайтед в знаменитом дерби 1-0. И еще два матча состоялись. Оба завершились в ничью 1-1. Блэкберн Арсенал играли и Ливерпуль Челси. То есть теперь после трех туров на первом месте с 9 очками Манчестер Сити. Это единственная команда, пока идущая без потерь. У Челси 7 очков. У Арсенала и Ливерпуля по 4, но при этом по игре в запасе. Ну а чрезвычайно неудачно стартовал Манчестер Юнайтед. 3 матча сыграно и 2 очка всего лишь в активе. Еще никогда так слабо в чемпионатах Англии не начинал действующий чемпион. Ну а в немецкой Бундеслиге только 2 тура пока сыграны. Без потерь идут Бавария и Гамбург. В субботу Бавария разгромила в Бремене местный Вердер 4-0. А вчера Гамбург взял верх над ливеркузенским Байером 1-0. Два теннисных турнира завершились на минувшей неделе, вчера завершились, и выиграли в них первые ракетки мира. У мужчин это швейцарец Роджер Федерер, он стал победителем турнира в Цинциннати. В финале взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-1, 6-4. А у женщин первой ракетки мира, это, понятно, бельгийки Жюстин Анен, она стала лучшей в Торонто во второй раз в своей карьере. И это, кстати, 6-й турнир в году она выиграла. В финале она победила Елену Янкович из Сербии 7-6, 7-5. Ну и в заключение, о волейболе определился состав шестерки команд женских сборных, которые будут бороться за трофей в финальном турнире мирового гран-при. Это Польша, Италия, Бразилия, Россия, Нидерланды и Китай. Заключительный финальный этот турнир пройдет с 22 по 26 августа в китайском городе Нингбо. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Итак, от спорта мы перейдем к экономике. Объем производства в России растет. Это хорошая новость. Именно с нее начал свою панораму экономических событий Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в первом полугодии, составил 15,8 миллиарда долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Состоялись 2 последних из 20 ранее намеченных аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На первом аукционе продавалась компания «ЮКОС Финанс», собственник зарубежных активов нефтяной компании. Победителем стала компания «Промнефтьстрой», ранее входившая в структуру государственной «Роснефти», но проданная недавно российскому подразделению, зарегистрированной в США, компании «Монте-Вале», которая уже приобрела на одном из недавних аукционов часть региональных активов ЮКОС. Победителем второго аукциона по продаже дебиторской задолженности ЮКОСа, то есть долгов ей других компаний, стала Роснефть, заплатив на 0,5% больше стартовой цены. Строительство к Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпийских объектов, а также всей необходимой инфраструктуры будет вести специальная Олимпийская государственная корпорация, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, такую госкорпорацию планируется создать до конца 2007 года, для чего будет принят специальный федеральный закон. В России используется в 5 раз меньше пластиковых платежных карт, чем в среднем по миру. На каждого жителя приходится лишь 0,6 такой карты, тогда как среднемировой показатель – более 3 карт на человека. Такие данные представила заместитель председателя Центрального банка России Татьяна Чугунова. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, в первом квартале – 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. В июне рост цен составил 1,9%. Уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%.
К сказанному Сергеем Синенским добавлю: курс доллара 25,78 рублей, курс евро 34,55 рубля, и на мировых рынках евро стоит $1.35. Мы продолжаем разговор на тему экономики с помощью наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. На Уолл-стрит после периода уныния царит эйфория.
Уолл-стрит начинает неделю на позитивной ноте. Затянется ли эта нота? Как найти лучший колледж? Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подведена ли черта бедам, обрушившимся в последние недели на глобальные финансовые рынки? В пятницу на Уолл-стрит с чувством безмерного облегчения встретили известие о том, что американская федеральная резервная система снизила кредитную ставку, под которую выдаются займы банкам. Курсы акций американских компаний взмыли впервые за неделю. Эйфория успела заразить и европейские биржи. Что ждать дальше? Мой коллега Ян Рунов задал этот вопрос профессору Мэрилендского университета Питеру Мариси.
Это был кризис доверия, который больше носит психологический характер. Паника на кредитном рынке вышла далеко за рамки системы ипотечных ссуд, выданных заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. Компаниям стало очень трудно получать займы на развитие бизнеса. Стало трудно получать крупные индивидуальные ипотечные кредиты, так называемые «jumbo loans», лицам вполне кредитоспособным, заслуживающим доверия. В ответ на это рынок ценных бумаг повел себя иррационально. Прекратилась покупка облигаций, выпущенных компаниями, то есть мало кто хотел теперь покупать даже самые надежные долги. Меры, принятые в пятницу 17 августа Федеральным резервом, снизившим на 0,5% кредитную ставку для банков и обеспечившим этим приток денег в финансовую систему, принесли свои плоды. Торги на Нью-Йоркской бирже закончились с хорошим плюсом. Теперь посмотрим, что произойдет в понедельник и во вторник 20 и 21 августа. Сохранится ли положительное настроение на фондовом рынке? Если рынок начнет опять тонуть, тогда можно будет говорить о том, что мы стали свидетелями кризиса. А если не будет тонуть? Если не будет, паника пройдет. Американская экономика покажет пусть скромный, умеренный рост в третьем квартале и более активно пойдет вверх в четвертом.
Таково мнение профессора Мэрилендского университета Питера Мариси. Его коллеги также призывают подождать хотя бы несколько дней, прежде чем делать выводы о состоянии здоровья финансовых рынков и глобальной экономики. Хотя сотрудник Гуверовского института профессор экономики Михаил Бернштам видит в нынешней ситуации приметы возможных осложнений. Вот как он ответил на мой вопрос о том, означает ли внезапный наплыв оптимизма на Уолл-стрит, что худшее позади и будущее безоблачно.
К сожалению, не означает блестящего будущего, потому что до сих пор примерно 570 миллиардов долларов заложены в ипотечных кредитах, которые могут, в общем-то, оказаться проблемными. От 200 миллиардов до 500 миллиардов кредитов оказываются удержатели, которые могут оказаться неплатежеспособными и несостоятельными. Эти кредиты были перепроданы банками, различным финансовым учреждениям. И как круги по воде, это разошлось по всей финансовой системе не только Америки, но и мира. И вот это вот такая часовая бомба на полтриллиона долларов примерно, которая все еще лежит под финансовыми учреждениями.
Профессор, но ведь, казалось бы, центральные банки нейтрализовали эту проблему, предложив банкам в последние дни неограниченный дешевый кредит.
Почему ситуация тревожна? Вот почему. Что изменилось на рынке? Что в четверг почти произошло то, что не должно было произойти и чего очень опасались. А именно кризис начал затрагивать уже традиционную банковскую систему. Крупнейший взаимодавец в ипотечном кредите Countrywide, который одновременно является обычным коммерческим банком, попросил кредитную линию на 11,5 миллиардов долларов, чтобы предупредить свою неплатежеспособность по различным ценным бумагам и срочным кредитам, которые он сам занимал. И в этой ситуации в Калифорнии начался набег уже вкладчиков на коммерческий банк этой организации Countrywide. В этой ситуации рано утром Федеральный резервный банк срочно на неочередном собрании, до того, как открылись рынки, снизил ставку рефинансирования, по которым банки одалживают кредиты у Центрального банка. Снизил ставку с 6,25% до 5,75%, то есть на 0,5%. Это реакция на кризисную ситуацию.
А далеко ли в такой обстановке от кризисной ситуации до кризиса?
Как в свое время, еще в 1954 году, очень хорошо сказал Милтон Фридман, американская финансовая система от депрессии полностью застрахована как танк, как броней. Почему? Потому что существует страхование депозитов и потому что Центральный банк всегда стоит на страже влить ликвидность, влить наличность в банковскую систему в кризисе. Поэтому о депрессии речи не идет, о крупной рецессии речи не идет. Но речь идет о том, что кризис финансовой системы может привести к очень крупным разрушением на финансовом рынке, которые, в свою очередь, могут вызвать небольшую, но, тем не менее, нежелательную рецессию.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а когда последняя 10-минутка этого часа истечет, наступит программа «Свобода в 9», которую сегодня ведет Виктор Нехезин. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро.
Каковы же главные темы вашей программы?
Ну, мы начнем с очень важной темы. На наш взгляд, эта тема, так скажем, оказалась новостью на прошлой неделе. Сегодня мы подробно поговорим о том, что ФСБ завело очередные дела против ученых в Новосибирской области. Вот, а кроме этого, довольно интересно нас ждет рассказ о новых правилах досмотра в аэропортах при посадке на самолет. И последняя тема, мы поговорим о том, как Москва готовится к Дню города, в частности, как готовится Царицына.
Вот видите, сколько всего интересного. Слушайте программу «Свобода в 9», ну а сейчас лишь половина девятого в Москве. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В городском суде Коркино Челябинской области сегодня рассматривается дело о нападении начальника одного из охранных предприятий на журналистов местного телеканала. В Архангельске сегодня должны состояться слушания по уголовному делу мэра города Александра Донского, обвиняемого в том числе в незаконной предпринимательской деятельности и подделке диплома. Оппозиция считает, что Донского преследуют по политическим мотивам. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. Согласно официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия Нур-Отан, набравшая более 88% голосов. Выборы не соответствовали международным стандартам, заявили наблюдатели ОБСЕ. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. С острова эвакуированы все иностранные туристы. В городах объявлен комендантский час. Готовятся к удару стихии на Кубе, Каймановых островах, Мексике и на юге США. Из-за урагана американский космический корабль «Эндевор» вернется на Землю на день раньше, во вторник. В Багдаде вчера вооруженные неизвестные похитили 15 пассажиров автобуса. Минометному обстрелу подвергся один из шиитских кварталов. Погибли 12 человек. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл с визитом в Багдад. Блок Юлии Тимошенко намерен подать в суд на мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом заявила Тимошенко, комментируя ситуацию с запретом на размещение плакатов блока в Киеве.
Ну а за окном нашей московской студии становится все светлее и светлее, гроза миновала, вроде даже солнце уже как-то появляется. Ну вообще сегодня на европейской территории России обещается день солнечный и сухой, разве что вот в Мурманске, в Кандалакше, то есть на севере будет дождь, в остальных регионах вроде европейских все, вот в Иркуте еще тоже дождь. Ну а что касается Дальнего Востока, то тут очень много дождливых таких мест: Якутск, Магадан, Бакан, Братск, Кызыл, Норильск, в общем, Хабаровск, много-много будет дождей. В Москве и в Санкт-Петербурге сухо, тепло, 21-23 в Питере, 26-28 в Москве. Вот такой в целом вполне благоприятный, на мой взгляд, прогноз синоптиков. Сегодня мы напоминаем вам о том, что вчера была годовщина кризиса экономического 98-го года, но если вчера вы по каким-то причинам пропустили этот, ну, юбилеем не назовешь, поскольку 9 лет назад это происходило, ну, в общем, эту годовщину, то как раз сегодня мы о ней и говорим. В прошлом часе вы могли слышать, что сотрудник института Егора Гайдара, экономист Ирина Ясина, полагает, несмотря на серьезные потрясения, которые пережила Россия, дефолт сыграл все-таки положительную роль в развитии экономики страны, считает, что и сейчас бы он не помешал, но повода для беспокойства насчет нового дефолта нет. А вот аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель не так категоричен. По его мнению, вероятность дефолта всегда существует. Вопрос лишь в том, насколько она велика. Вот что сказал он Ольге Вакониченковой об основных причинах экономического кризиса 98-го года.
Дефолт произошел на фоне слабых финансовых показателей Российской Федерации в сочетании с нестабильностью на мировых финансовых рынках. В чем выражались слабые финансовые показатели российского правительства? В том, что долг расширенного правительства составлял около 150% валового внутреннего продукта. Дефицит был тоже достаточно большим, около 7%. Кроме того, расходы на обслуживание долга составляли примерно 50% всех налоговых доходов федерального бюджета. И в этих условиях федеральное правительство оказалось не в состоянии выполнять свои долговые обязательства.
Можно ли считать, что последствия дефолта 98-го года полностью преодолены?
Можно сказать, что ситуация сейчас реально иная, что касается финансовых показателей федерального правительства. То есть долг расширенного правительства, опять же, намного снизился, причем сократился почти в 15 раз. Есть профицит бюджета, который составляет результатом первого полугодия 2007 года около 7,5% валового внутреннего продукта.
Все-таки кто должен нести ответственность за финансовый кризис 98-го года?
Сложно сказать, это сочетание обстоятельств и большого дефицита, большого долга, и стабильности на международных рынках, и снижение цен на нефть. Просто сочетание таких факторов, оно привело к неспособности Российской Федерации выполнять свои долговые обязательства.
Сколько граждан пострадало во время дефолта, и сколько хотя бы смогли частично вернуть средства, которые у них сгорели?
Поскольку в конечном счете дефолт привел к кризису банковской системы, вероятно, большое количество вкладчиков страдало. Сложно сказать, сколько именно, но плюс те, кто, видимо, боролся до конца, сумели получить часть своих вкладов. Но если они были рублевыми, то, опять же, поскольку рубль обесценился по отношению к доллару, то те средства, которые люди получили в конечном итоге, вероятно, были намного ниже, чем первоначальный вклад, если мерить в долларах, например, или в евро.
Стоит ли опасаться повтора дефолта?
Вероятность дефолта всегда существует. Вопрос в том, насколько она велика. Мы считаем, что вероятность дефолта на сегодняшний день намного ниже, чем она была 9 лет назад. Рейтинг, который присваивал Российской Федерации в 1997 году, был на 5 ступеней ниже, чем тот, который есть сейчас. И вероятность невыполнения Российской Федерации долгов обязательств в течение 10 лет составляет около 9%. То есть 9% суверенных правительств с рейтингом категории Triple B, то есть с рейтингом той категории, в которой сейчас находится рейтинг Российской Федерации, не смогли выполнить свои долговые обязательства в промежутке 10 лет.
С аналитиком компании Standard & Poor's Феликсом Эйгелем беседовала Ольга Вахоничева. Боитесь ли вы повторения дефолта 98 года? Татьяна Кондратовская с этим вопросом обратилась к прохожим на улицах Омска.
Да не особо. Привыкли уже ко всему, поэтому нормально.
Ну, а если вдруг опять?
Ну, что ж поделать, все равно поднимемся.
Абсолютно нет. Да я потому что верю в себя.
Нет, не боюсь. У меня денег нет, чего мне бояться? У меня никаких вложений особых. Нет, все такое текущее. Абсолютно не боюсь. У меня и прошлый точно так же абсолютно прошел стороной. Никаких ни долларов, ни рублей особых не было. Так что мне не страшно.
Я не боюсь. У меня денег столько нет, чтобы что-то переработать.
Боюсь очень даже, потому что уже горький опыт есть. В прошлый раз тоже как снег на голову.
Не боюсь. Просто не узнаю, что это такое. Если бы знал бы, я бы ответил. Я еще, потому что я не смотрел телевизор, потому что некогда, я потому что работаю на стройке. Потому что ни радио, ничего нет у меня.
Нет, не боимся. Нечего бояться.
Мы боимся войны только. А дефолта не боимся.
Я его боюсь каждый день. Да что вы, в нашей стране жить, цены растут постоянно. Вы сами понимаете.
Ну, я сомневаюсь в этом. Ну, потому что сейчас правительство очень серьезно такое, что я думаю, что нет.
Я болею, так мне ничего, ни рубли, ничего уже не надо.
Да почему не боимся? Все боятся, потому что стабильности нет в стране.
Нет, мне терять нечего. Ничего не приобретено, так что и терять нечего.
Я думаю, что сейчас нет. Ну, потому что там нефть стала стоить 9 долларов, сейчас она 72. Все на нефти.
Что будет, то будет. Нам, мы не можем уже изменить.
Да нет, конечно, не боюсь. Но он не может повториться, не та ситуация экономическая. Нефть подешевеет, кто же этому даст? Никто этого не даст сделать. Этого не будет.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, боитесь ли вы повторения дефолта 1998 года. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Не помню теперь, чьи это слова о патриотизме как последнем прибежище негодяя.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, 0.30 и в 3.30 утра по Москве и на нашем сайте свободанews.ру.
Сага о Гарри Поттере подошла к концу, завершена, но Джоан Роулинг писать не перестанет. Об этом и о другом в панораме культурных событий.
Фильм Павла Чухрая «Русская игра», поставленный по пьесе «Игроки» Николая Гоголя, получил «Золотую ладью», главный приз кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу». В конкурсе «Выборгский счет» зрители также отдали этому фильму больше всего голосов. Две другие зрительские «Золотые ладьи» достались игровым картинам Станислава Говорухина «Артистка» и Елены Николаевой «Ванечка». Спецприз жюри «Серебряная ладья» вручен Евгении Добровольской, исполнительнице главной роли в «Артистке». Сергей Маковецкий получил приз имени Станислава и Андрея Ростоцких. В анимационном конкурсе победил фильм Александра Петрова «Моя любовь». В конкурсе неигрового кино лауреатом «Золотой ладьи» стал Эдгар Бартеньев, автор короткометражной документальной картины «Яптик Хессе». В Национальном музее Марка Шагала в Ницце открылась временная выставка «Фантастические существа, химеры и гибриды». В центре внимания знаменитый бестиарий художника, созданный им еще в Витебске и пополненный во Франции. Картины для экспозиции предоставлены многими французскими музеями и частными коллекционерами. Музей Марка Шагала в Ницце был открыт в 1973 году. В его коллекции собраны главным образом работы на библейскую тему. Автор «Гарри Поттера» пишет детективный роман, сообщает агентство Associated Press. О новом замысле Джоан Роулинг рассказал журналистам на Эдинбургском литературном фестивале ее сосед и коллега Айан Рэнкин. По словам писателя, его жена видела, как Роулинг работает в эдинбургских кафе, там же, где она начинала писать книги о мальчике-волшебнике. Сам Рэнкин известен детективами, действия которых происходят в шотландской столице. Он заявил репортерам, что не обсуждал с Джоан Роулинг ее творческие планы и отказался сообщить, каким образом он узнал о жанре ее новой книги. Роулинг – самая богатая женщина Великобритании. Ее состояние оценивается в $1 миллиард. По всему миру было продано 335 миллионов экземпляров серии о Гарри Поттере. По словам Роулинг, при написании новых книг она будет руководствоваться своим обычным принципом писать лишь то, что очень хочется написать. Кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и композитор Горан Брегович планируют этой осенью посетить Петербург с концертами. 6 октября в зале «Октябрьский» выступит Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra, а 16 ноября в том же зале Горан Брегович и его свадебно-похоронный оркестр. Петербургское издательство «Азбука Классика» выпустило сборник интервью скандально известного французского певца, поэта, композитора, сценариста, актера и режиссера Сержа Гэнсбурга. Его имя накрепко связано с актрисами и певицами Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Катрин Денёв, Ванесса Паради. Для многих он был и продюсером, и любовником. В интервью покойного бунтаря «Размышления о жизни и смерти, славе и музыкальной моде, любви и отвращении, доброте и жестокости».
Сегодня в городском суде Коркино в Челябинской области начнется рассмотрение дела о нападении на съемочную группу государственной телерадиокомпании «Южный Урал». О том, что, собственно, произошло, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
12 апреля 2007 года на журналистов телерадиокомпании «Южный Урал» совершил вооруженное нападение охранник Коркинского молокозавода, куда журналисты приехали снимать сюжет по делу о невыплате заработной платы бывшему сотруднику. А вот что рассказала о предыстории этого ЧП Татьяна Кислюк, редактор программы «Вести Южный Урал».
К нам обратился давно уже молодой человек по поводу того, что вот у него задерживают зарплату на заводе, идет невыплата зарплат. Мы как бы договорились о том, что давайте вот когда будет уже судебный процесс, мы приедем и посмотрим. И мы поехали в Коркино на суд.
На суд отправилась группа в составе журналистки Анны Селезневой, оператора Антона Мельникова и водителя редакционной машины. По окончании судебного заседания журналистка и оператор решили отснять несколько внешних планов завода. Приехав к предприятию, оператор начал снимать неподалеку от проходной. В этот момент к ним подошли охранники и попросили съемку прекратить. Спустя некоторое время к спорщикам присоединился Валерий Цезанец, фактически руководивший охраной молокозавода. Вот как описывает ситуацию Павел Маркин, судившийся с предприятием по вопросу невыплаты заработной платы и оказавшийся свидетелем инцидента.
Это как бы бывший начальник службы безопасности завода, потом он перешел в фирму «Крисмол Щит», которая оказывает охранные услуги для завода. Но фактически фирма это одна. Он является руководителем этой фирмы. Валерий Леонидович Сазанец. Это бывший милиционер, служил где-то в Чечне. Человек, в принципе, неадекватный. Очень нервный, агрессивный. Этот человек вышел, без разговора накинулся на оператора. Сначала начал закрывать камеру, потом бить самого оператора.
Между оператором и Сазанцом завязалась драка, а спустя несколько минут охранник достал травматический пистолет и начал стрельбу. Ранил Мельникова, выстрелил в автомобиль, угрожал убийством. Рассказывает пострадавший.
Я ему сказал, что я отойду сейчас, я не буду больше ничего снимать. Я говорю, пошел к машине. Он меня начал держать и избивать. Просто у нас выскочил водитель, я подал камеру. Он меня начал дальше. Я опять пошел к машине, меня дальше начал бить. Просто элементарно. Все. Я начал, как бы, дал опор ему. Вот тут он достал пистолет, просто выстрелил меня.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий» и служащими охранных предприятий, что предполагает наказание на срок до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься детективной и охранной деятельностью еще на 3 года. С Сазанца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сам обвиняемый своей вины не признает. Расследование проводило Главное следственное управление УВД Челябинской области. Его ход контролировал заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрий Золотов. 20 августа состоится первое судебное заседание по делу. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 9:15. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. Парламент Турции соберется сегодня, чтобы избрать нового президента страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл с визитом в Багдад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 августа 91 года. Путч и изоляция президента Михаила Горбачева. У микрофона автор книги, седьмой секретарь «Блеск и нищета» Михаила Горбачева, историк Михаил Геллер.
Сегодня мы знаем, что власть Горбачева завершилась в ночь на 19 августа. Можно вспомнить историю советского государства. В октябре 1964 года был свергнут Хрущев. Горбачев очень хорошо помнил о судьбе Хрущева и как бы старался ее предотвратить. Для этого он добился второго главного поста в стране. Он стал, кроме генерального секретаря ЦК, он стал также президентом СССР. Но оказалось, что снять его было еще легче, чем Хрущева. На мой взгляд, ошибка демократ заключалась в том, что они поверили, что Горбачев хочет демократизации. Вот это было ошибкой, а может быть и преступлением демократов, которые таким образом на какое-то время отбросили возможность подлинных демократических реформ.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Горбачев, повторяю, никогда не был демократом и не хотел им быть. Это Горбачев выбрал Павлова. Это Горбачев покровительствовал Бакланову. Горбачев выдвинул всех тех людей, которые сегодня лишили его власти, выдвинул их, несмотря на то, что никаких особых талантов за ними не замечалось. Вы знаете, я изучал жизнь и деятельность Горбачева с самого начала. Горбачев так легко дал себя взять, потому что это был человек не только слабый, нерешительный, но человек необыкновенно самоуверенный. Он менял свою позицию каждый день, невзирая на то, что таким образом он отказывается от своих союзников. Когда я назвал свою книжку «Седьмой секретарь», я хотел, но, признаюсь, не решился дать ей эпиграф, ибо уже тогда мне было как бы ясно, что судьба Горбачева кончится вот примерно так, как кончилась. Я хотел дать эпиграф из записной книжки Чехова, там, где говорится: «Хоть ты и седьмой, а дурак».
У микрофона «Радио Свобода» выступал историк Михаил Геллер. 20 августа 91 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вскоре начинается новый учебный год. Как правило, все родители задаются одним вопросом: как найти для своего ребенка лучшее учебное заведение? Во всем мире, наверное, думают об этом, и Америка не исключение. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – как найти лучший колледж? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, незадолго до начала нового учебного года, когда новоиспеченные студенты готовятся к занятиям, а будущие выпускники школ уже начинают подавать документы в колледжи на следующий год, самым популярным чтением среди будущих абитуриентов наверняка станет объемный список рейтингов американских колледжей, издаваемый еженедельником US News and World Report. Эксперты журнала предоставляют абитуриентам десятки критериев, по которым они могут избрать самый подходящий для них вуз. Из этого списка можно узнать, например, сколько получают выпускники колледжа, сколько времени у них в среднем уходит на поиски работы, какой процент выпускников находит работу по профессии и, естественно, сколько будет стоить их обучение. Впрочем, многие будущие студенты не опускают глаз ниже первых двух десятков строчек колледжей с наивысшими рейтингами. И именно это возмущает президентов десятков других вузов, заявляющих, что эти рейтинги вводят школьников и их родителей в заблуждение –
что эти списки не объективны, что дороговизна обучения не является критерием его качества. Слово Алану Давыдову.
В понедельник выходит очередной ежегодный путеводитель по лучшим колледжам США, специальный выпуск еженедельника US News and World Report, содержащий рейтинги всех американских вузов. Этот список публикуется почти четверть века перед началом каждого учебного года и считается одним из самых авторитетных путеводителей для желающих получить высшее образование в США. Он основан на данных ежегодных опросов, проводимых редакцией журнала в 1342 колледжах и университетах по десяткам параметров. Однако в последние годы все активнее звучат упреки в основном со стороны руководителей ряда вузов, что этот список дает неполное и даже искаженное представление о том, какие колледжи и университеты являются лучшими, а какие лучшими из лучших. Нынешним летом 63 гуманитарных колледжа, входящих в так называемую «Аннаполисскую группу», объявили о готовности бойкотировать ту часть опроса, проводимого журналом, которая прямо не касается уровня обучения и качества студенческой жизни. Один из участников группы протеста, президент Эртемского колледжа в штате Индиана Даглас Беннет, так объясняет мотивы этого шага. Самое главное для нас в Соединенных Штатах – это доступность и качество высшего образования. Этот список не привлекает и отвлекает внимание будущих абитуриентов от главного. Он не дает ясного представления о том, какое образование они получат. Он способствует созданию атмосферы ажиотажа, заставляя многих считать, что если они не поступят в один из десятков вузов, классифицируемых журналом как лучшие, то их жизни и карьере конец. Это становится безумно навязчивой мыслью для молодых людей, заставляя их не считаться даже с высокими расходами на обучение в таких вузах. Вместо того, чтобы подыскать колледж, наиболее точно соответствующий его способностям и интересам, каждый остается в плену убеждения о том, что существует несколько хороших колледжей, а остальное их большинство даже не заслуживает внимания. В своем обращении ко всем американским вузам члены Аннаполисской группы призвали к предоставлению составителям рейтингов только тех данных, которые соответствуют ясным общепринятым профессиональным стандартам, а не странным, по их словам, стандартам, разработанным редакцией печатного издания. Группа протеста утверждает, что список лучших вузов журнала US News and World Report представлен в качестве высшего судьи качества колледжа, но в то же время он затушевывает важные различия в специализации вузов и почти не информирует о практической результативности обучения в том или ином колледже и раздувает фактор престижа в ущерб качеству учебы.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем все-таки руководствуются американцы, выбирая колледж? Насколько они обращают внимание на рейтинги журнала US News and World Report? Этим вопросом задался мой коллега Владимир Морозов.
Скажите, обращаюсь я к первой собеседнице. Вы учитывали рейтинг при поступлении в колледж? Да, но я не выбирала по журнальному рейтингу. У меня был свой. Я знала от знакомых, что лучшая школа искусств в Нью-Йорке – это Купер Юнион. Что касается рейтинга журнала US News and World Report, то отношение к нему сложное.
Don't look at the ratings, because it'll tend to get your blood pressure up and get you all worried and things.
Не смотрите на рейтинг. Подскочит давление, вас охватит тревога. Люди переоценивают рейтинги вообще. Они привыкли следить за соревнованиями актеров и миллиардеров. Кто номер один, номер 10, номер 15.
Well, what's number one and what's number 10 and what's number 50 and so on and so forth.
Но надо же иметь какую-то информацию при выборе колледжа.
Rating products is important because people who, for example, want to buy a product.
Рейтинг продукта имеет большое значение. Если покупаешь телевизор, смотришь журнал «Отчет для потребителей». Выбираешь колледж, открываешь журнал US News and World Report. Образование – такой же товар, как, например, машина. Но с машиной все-таки проще. Насколько, по-вашему, достоверен рейтинг журнала? Колледжи сами поставляют журналу всю информацию, нужную для подсчета рейтинга. Никто ее не проверяет, это самореклама. Да, отчасти самореклама, но журнал честно пытается бороться с ней и предлагает колледжам более жесткую систему отчетности. Разве нет другой системы оценок? Если уж все ругают рейтинг журнала US News and World Report, то надо поискать другую организацию, более объективную. Такая система оценок есть. На сайте Министерства образования США подробная информация обо всех высших учебных заведениях страны. Свой подход вот у этой студентки. Трудно выбрать кампус, не побывав там. Я объехала многие из них. Нью-Йоркский университет или Колумбийский – такие огромные. Мне там неуютно. Я родом из маленького городка. И я выбрала колледж МакАлистер в штате Миннесота. Это любовь с первого взгляда. Мне там очень хорошо. Всего 1800 студентов.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заканчивая разговор о рейтингах, невозможно обойти вниманием последний список самых богатых рэперов, составленный журналом Forbes. На первом месте популярный певец и исключительно удачливые предприниматели Джей-Зи. В прошлом году он заработал по подсчетам журнала 34 миллиона долларов. Главная часть доходов от продажи его последнего диска Kingdom Come. Не главная часть, благодаря рекламным контрактам с Будвайзером, Хьюлетт-Паккардом, General Motors и его миноритарные ставки в компании, владеющей баскетбольной командой New Jersey Nets. Песня Jay-Z «Girls, Girls, Girls». Put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off talk. Yeah. I got the Spanish chica, she don't like me to roam. So she calls me cabrón. Plus, so she likes to cook right, so she likes me home. I'm like, un momento, mommy, slow up your tempo. I got this black chick, she don't know how to act. Always talking out her neck, making a finger snap. She like, listen, jigga, man, I don't care if you rap. You better R-E-S-P-E-C-T me. I got this French chick that love the French kiss. She thinks she's Bo Derek, wear her hair in a twist. My Shetty Amore, 2A Bell, Mercy, you're funny. What you giving me? I got this Indian squad the day that I met her. Asked her what tribe she with, red dot or feather. She said, all you need to know is I'm not a... And to get with me, you better be cheap, lots of dough. And that Spanish chick, French chick, Indian and black. That's fried chicken, curry chicken, damn, I'm getting fat. A roast con pollo, French fries and crepe. An appetite for destruction, but I scrape the plate. I love... Ну что же, вот и еще один час нашего эфира подошел к концу. Мне остается напомнить вам, что мы вам сегодня задавали вопрос, боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года, но что-то особой активности слушательской и не было. Вот я два только сообщения получил. Добрый слушатель Александр Добрый написал: государство заботится о наших деньгах, исправно переводит их за границу в фонд будущих поколений. Американские банкиры сделают все, чтобы денежки не пропали, так что кто надеется на дефолт, пусть не боятся, они не пропадут. Ну, так считает Александр Добрый. А вот на взгляд Станислава Павловича, если бы не было дефолта в 98-м году, то сейчас многие люди имели бы иномарки. Ну, по-моему, их и так довольно многие имеют, но, может быть, тогда было бы еще больше. Ну, в общем, так или иначе, это все, что мы получили на пейджер сегодня от вас. Программа Утренний выпуск программы «Время свободы» завершен. Нам, продюсеру Олегу Львову, и мне, ведущему Олегу Винокурову, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать хорошей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.